Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Дакументальная стужка Анастасіі Мірашніченка «Дэбют» не патрапіла ў шорт-ліст кінапрэміі «Оскар».
Какой-то горы, горы, они меня обокрали.
Стоп, сцена не идет, собранность нужна.
Сёлетняя восеньская сесія самая кароткая ў гісторыі беларускага парламента.
Закрыцце сесіі всегда во всех созывах Нового года.
Ці можна верыць прызнанню забойцы Ганчара і Захарынкі?
Слухаючы вот этого хлопца, які нам расказывае, што Павліченка асабіста двумя стрэлами ў сэрца, маё асабістае разуменне як бы так дае магчымасць паставіць пад сумненне, што это так.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Дакументальная стужка Анастасіі Мірашніченка «Дэбют», дзе расказваецца пра тэатр у жаночай калоніі ў Гомелі, не патрапіла ў шорт-ліст кінапрэміі «Оскар».
Сёлета Беларусь была ў пяцёрцы краін, якія падалі на конкурс менавіта неігравую карціну. Стужка ўвайшла ў два лонг-лісты кінапрэміі, як найлепшы фільм на замежнай мове і найлепшы дакументальны фільм. Сама рэжысёрка заявіла, што прывыкла быць па-за кадрам і што не верыць у «Оскар».
Дарэчы, гэты фільм быў паказаны падчас мінулагодняга фестывалю Watch Dogs. Дзеля цікавасці давайте паслухаем, што думаюць пра гэты фільм гледачы.
Этот фільм очень, мне кажется, глубоко психологические вопросы затронул. Вопросы того, в принципе, как легко вот сделать шаг вправо или влево, да? И как вот этот шаг, который неверно иногда совершается, как он в последующем может оказать влияние на судьбу? По-разному можно поступать. Можно катиться по наклонной, да? А можно каким-то образом уцепиться за что-то в этой жизни, чтобы не упасть окончательно в пропасть, да, в бездну. И чтобы каким-то образом, ну даже вот это творчество, театр, да, ну, помогает человеку выжить в этих условиях.
А они видели камеру, то, что сзади вас стояло?
Конечно, видели. Но вы знаете, когда они разговаривают, видно, что они не на камеру говорят. Чтобы человек так раскрывался, это должен быть диалог. И ты тоже должен раскрыть свои болевые точки, чтобы добиться определенной степени откровенности и такого определенного тона общения.
Мне кажется, что у нас довольно мало говорят вообще о социальной сфере, о реабилитации, социализации заключенных. Я вообще не припомню, чтобы у нас говорили в художественном формате, поэтому это, как мне кажется, важное, ценное такое художественное высказывание, поэтому так радостно, что был полный зал, радостно, что люди реагируют, что задавали вопросы. Значит, эта тема болит, что, имея в стране столько заключенных, это неудивительно. И важно, что люди откликаются.
Мы спрашивали вот какие-то такие вещи. Кто-то отвечал «да», кто-то отвечал «нет», кто-то потом передумывал и говорил «да, я хочу, давайте попробуем». То есть это все должно и было очень идти добровольно.
Затронута такая тема, которая, ну, собственно говоря, не часто вообще как-то вот у нас в Беларуси. Очень действительно для молодежи там получается много, но я посмотрела статьи за наркотики. И это тоже очень актуально в нашей стране, потому что у нас они запрещены, и срока большие, а все равно дети, и там ломают психику, потом все.
Второго шанса достоин каждый человек. Это все равно люди, они все равно все вернутся, они все равно все окажутся рядом с нами. И хотелось показать, чтобы, может быть, не стоит накладывать какие-то штампы однозначные, а все-таки давать людям возможность.
На эту тему, мне кажется, вот как дальше людям, которые, ну, оступились, как им вот помочь, ну, реализовать себя, ну, вернуться в нормальную жизнь, не повторить вот это, не оступиться снова. Мне кажется, вот это самая главная тема, вот, которая затронута здесь.
Человек выходит, и дальше будь с ним что будет. Государство не занимается этим, как и много чем еще, или занимается недостаточной ступени, я не знаю, сложно сказать. Но, как фильм показывает, с этим есть, конечно, огромное.
Как вроде пишет, есть реабилитация для бывших заключенных, но это все сводится к церкви. Оно все сводится к основному сектору.
Потому что так глобально, так? Почему-то государство, опять же, очень трудно устроиться на работу потом. Вообще, и люди, когда подолгу еще сидят, им очень сложно в социум.
Вообще о женщинах и о мужчинах, которые оступились, оказались вот действительно вот, в такой ситуации. Да, это люди, которые впервые поступили, первый раз осуждены, а те, которые поступают многократно, да? То есть они, наверное, и поступают, потому что не получили вот этой поддержки в социуме.
На одном из показов дебюта была и наша коллега Мария Колесникова. Маша, поделись своим уражением от фильма Анастасии Мирошниченко.
Усім привітання, гэта вельмі моцная стужка, якая сапраўды, не можа пакінуць абыякавым чалавека, які яго глядзіць. То бок мы бачым такі аповед, паступовы, такі вельмі спакойны, у спакойным тоне. Фільм пра жыццё ў калоніі, то бок глядач проста нібыта таксама туды патрапляе, нібыта ходзіць вось па гэтым калідорам цёмным, нібыта чуе вось гэты браз гэтых дзвярэй і нібыта сам удзельнічае ў тэатры. То бок пра гэтую калонію ўжо даўно вядома, таму што менавіта там ужо, здаецца, 11 гадоў існуе жаночы тэатр. Давайте увогуле паслухаем, што сама Анастасія Мірашніченка гаворыць пра гэты фільм. Или ласка.
Здравствуйте. Мое внимание привлекла белорусская исправительная колония, где отбывают наказание 1500 женщин. У 11 из них есть уникальная возможность принять участие в подготовке театрального спектакля под руководством профессионального режиссера. А долгожданная премьера состоится на профессиональной сцене драматического театра. Осужденные впервые за долгие годы на несколько часов покинут территорию колонии. Название фильма «Дебют» связано не только с театральным дебютом осужденных на сцене, но и с тем фактом, что в эту колонию попадают только те, кто нарушил закон впервые. Первоходки, как сами осужденные себя называют. В начале работы меня привлек в основном феномен театра в колонии, ведь колония – это отсутствие свободы, а театр, наоборот, свободы. И вот это сочетание свободы и несвободы, мне было интересно посмотреть, как же это выглядит. Но в процессе работы акценты сместились.
Фільм пакідае натуральна такія крыху цяжкія ўражанні, таму што ты бачыш сапраўды лёсы жанчын, у якіх на волі засталіся перадусім дзеці, і натуральна, што нібыта ідзе такое пераасэнсаванне жыцця гэтых гераінь, якім даволі шмат давядзецца правесці часу за кратамі. Гэта і вельмі маладыя дзяўчаты, якія за наркотыкі патрапілі за краты за свайго магчыма легкадумства. Гэта і ўжо сталыя жанчыны з досведам, якія там проста недзе палілі траўку дома ў сябе і набылі там траўку для сябе, а ў выніку проста патрапіліся, дома засталося двое, напрыклад, там дарослых дзяцей, і вось яны мусяць сядзяць. Але там жанчыны апынуліся не толькі за наркоткі, і, дарэчы, мы ўвесь час, калі глядзім фільм, мы не ведаем, за што гераіні патрапілі туды. Гэта становіцца вядома толькі напрыканцы. Толькі напрыканцы ідуць тытры, імёны, прозвішчы і артыкул, па якіх патрапілі гэтыя дзяўчаты у турму. І я вам скажу, што немагчыма, канешне, не плакаць, калі асабліва ідуць кадры з такім прызнаннем, калі урэшце рэшт, вось па-за гэтымі кадрамі агульнымі, вось чым займаюцца дзяўчаты ў турме, ў сэнсі там, як яны ідуць там, напрыклад, у лазню, ці як упрыгожваць свой пакой перад Новым годам, ці як яны вось стараюцца зрабіць гэты спектакль цікавым для ўсіх, так? Але кожнай гераіні рэжысёр выдзяляе час, каб паслухаць яе, і вось падчас гэтых такіх шыраванняў, канешне, просто ты ставіш сабе на месца гераіні, сябе на месца гераіні, і рэальна адчуваеш гэты самы боль, якім прасякнутыя гэтыя дзяўчаты, іх душа, і як насамрэч гэта цяжка проста.
Маша, вось калі цябе слухаюць, то адчуванне ёсць, што гэта вельмі глыбокая такая карціна, так? Але як ты думаеш, чаму сама рэжысёрка не верыць у Оскар? Чаму гэты фільм не можа туды трапіць?
Я думаю, тут Мірашніченка мае на увазі, што якби яна робить свою працю, і яна, у принципі, покуль магчыма не верить у Оскар для Беларусі.
Хай верить у Оскар для сябе.
Хай верить, конечно, Оскар для сябе, але я думаю, что я ведаю просто, что гэты фільм показали на документальных канах, як кажуть, про фестиваль документального кіно у Амстердаме, і я ведаю, что голландцы, якія присутнічали на гэтым на показі, яны былі просто у шоку ад таго, што, ну, за наркотик можна атрымаць такі там термін до 8 гадоў, і натуральна, што да Анастасіі падыходзіла шмат людзей, якія просто вось не верылі таму, што сапраўды вось можна на так доўга сесці ў калонію, і просто былі уражаныя законы, якія існуюць у Беларусі.
Я веру табе, што фільм вельмі такі шыкоўны па змесце, па эмоцыях, па самым кадрам, па ўсё такое. Ну, вот у мяне ёсць падазрэнне, я не спец па асабліва неігравым кіно на Оскары, як яны там яго ацэньваюць, але падазраю, што магчыма і вот тэхнічныя нейкія вот як быў пададзены, зроблены фільм таксама ўлічваецца. Вот як ты ацэньваеш вот саму вот працу не толькі вот па каб насычыць зместам, але вот і тэхнічная праца.
Ну, гэта праўда, гэта вельмі-вельмі добры фільм, і ён сапраўды вельмі добра зняты, і, ну, наколькі я магу там крыху сваё меркаванне вось выказаць, ну, мне спадабалася. То бок гэта не тое, што там недзе падпольна было нешта знята, гэта афіцыйны дазвол МВД, то бок нават па выходных там цягам года яны прыязджалі са здымачнай групай і ціхенька, каб там, ну, як бы не парушаць вось гэтую ауру, атмасферу, у якой жылі гераіні, так, яны нібыта там вось у такую маленькую шчылінку пад глядалі, але пры гэтым гэта былі такія сапраўды добрыя кадры, дзе вельмі добра ўсё бачна і якія вельмі выразна гавораць пра тое, што адбываецца ў калоніі і як складана там сапраўды выжыць.
Ну, шкада, канешне, што не атрымае Оскар, што далей ўжо не пайшоў фільм, не будзе спаборнічаць, тым не менш, вот такая рэцэнзія ад нашага галоўнага музычнага і кінакрытыка Марыі Калеснікавай, я думаю, дае падставы нам, беларусам, проста дзеля цікавасці паглядзець сапраўды добрае беларускае дакументальнае кіно.
Ну, я думаю, што і не толькі дакументальнае, прынамсі, акурат зараз вось у кінатэатрах ідзе пракат беларускай стужкі Улады Сіньковай 2, гэта падлеткавая драма, якая прысвечана вось праблемам, з якімі сутыкаюцца сучасныя школьнікі. Ну, у жыцці гэта такая драма пра нас, пра жыццё, пра тое, як мы не ўмеем прымаць людзей, якія не такія, як мы самі. Так, гэта драма пра тое, што наша грамадства дагэтуль не можа пазбавіцца ад стэрэатыпаў, якія вось над намі некалі навіслі, і нягледзячы на тое, што ў нас тут IT-краіна, і мы такі ўсе сучасныя, і з намі побач Еўропа, ну, нам вельмі складана проста паглядзець у іншы бок і ўбачыць, што гэта там не шэрае, не белае, не чорнае, а ружовае ці зялёнае.
Ну, прыемна чуць, што хаця б у гэтым такім сур'ёзным накірунку наш беларускі кінематограф падае прыкметы жыцця.
Ну, ён увогуле падае прыкметы жыцця, і я табе з місяр скажу, што трэба цікавіцца беларускім кіно. І
экшн?
Экшн.
А вот баевічок, а тэрмінатар беларускі.
Ну, я думаю, што з гэтым справіцца Андрэй Курэйчык, але што тычыцца таксама аўтарскага кіно, дык сёлета беларускія рэжысёры выступілі, ну, вельмі ўдала, іх фільмы круцяць на замежных кінафестывалях, гэта і фільмы Андрэя Куцілы, дарэчы, дакументальныя фільмы, і вельмі добры фільм зняў Максім Швед, гэта «Чыстае мастацтва», фільм Улады Сіньковай. Ну, карацей, там Мікіта Лаўрэцкі, то бок наше беларускае аўтарскае кіно, маладое кіно, яно сапраўды жыве, і, напрыклад, мая мара, каб у наступным годзе ўсё ж Беларусьфільм, які зараз збіраецца нейкім чынам вось наладжваць кантакт з маладым кіно, таму што раней жа ж яны хацелі усе дывідэнды забіраць сябе, я маю на ўвазе менавіта фінансавы аспект, таму што дзяржава ўсё ж выдзяляе на беларускае кіно шмат дастаткова грошай, але як бы іх забірае Беларусьфільм, ну вось зараз ми знову чекаємо прем'єри фільма «Купали». Гэта національний проєкт, так, статус такий у гэтага фільма. І натуральне, що той самий «Беларусьфільм» вельмі переживає, як у спрымі громадства гэты національний проєкт. З іншого боку, до речі, 17 снежня у День кіно гэты фільм уже мусив бути показаний для преси, ну, для кіносупольності, але ось режисер Володимир Янковський обіцяє, що до Нового года все ж цей фільм буде презентований, тому чекаємо.
Дякую великі, Марія, за ґрунтовну і змістовну розмову.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Документальная стужка Анастасии Мирошниченко «Дебют», где рассказывается про театр у жаночей колонии в Гомеле, не потрапила в шорт-лист кинопремии «Оскар». Сёлета Беларусь была у пятерцы краин, якія подали на конкурс менавіта неигровую картину. Стужка вошла у два лонг-листы кинопремии, як найлепший фильм на замежной мове и найлепший документальный фильм. Стужка «Дебют» здымалася тягом года, по выходных. На гэта Анастасия Мирошниченко и здымачная группа отрымали дозвол у Министерства внутренних справ. Режиссерка кажа, что фильм зняты у формате протяглого назирання. 92-я церемония уручения узнагород премии «Оскар» пройдет 9 лютого 2020 года у Лос-Анджелесе. Экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушчанте заменит Джоша Гликхофера, який покидает гурт. Об этом поведомляется в инстаграме коллективу. Мы развитаемся с гитаристом Джошем, який был с нами на протягу опошних 10 годов, говорится у заяве. Джош – выдатный музыка, якого мы поважаем и любим. Мы глубоко удячны за наш час с им и незлічаные дары, якія он поделил с нами. Мы так само объявляем с великим хваляванием и полными сердцами, что Джон Фрушчанте вертается у гурт. Упершиню Фрушчанте долучился до Red Hot Chili Peppers у 1988 годе, после смерти гитариста Хиллела Славаки. У 1992 годе он сошел с гурта, але вернулся про 6 годов. Его партии гучать у альбомах гурта Californication, By the Way и Stadium Arcadium. У 2009 годе Фрушчанте знов покинул коллектив, и ему на смену взяли Джоша Клингхофера. Асоціяція голівудських кінокритиків обвестила некалькі переможців уласної премії, яка буде вручатися на урочистій церемонії 9 студеня 2020 года. На думку експертів, режисером десятигоддя став Дені Вільньов, режисер «Беглого полязу» 2049, а актрисой десятигоддя стала Кристен Стюарт. Что тычется стужек этого года, сярод их лидирует фильм Квентина Тарантино «Одночи в Голливуде» и ирландец Мартина Скорсезе. И они представлены у 11 и 9 категориях отповедно. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Закрыццё першай сесіі палаты прадстаўнікоў сёмага склікання прызначанае на 19 снежня. Гэта будзе самая кароткая першая сесія за гісторыю беларускага парламента. Усяго 14 дзён. За гэты час дэпутаты паспеюць сабрацца толькі на 3 пасяджэння.
Звычайна першая восеньская сесія пачынаецца ў кастрычніку і заканчваецца ў снежні і цягнецца не менш за 2 месяцы. Першая сесія палаты прадстаўнікоў шостага склікання працягвалася 71 дзень. 5-63 дні. Што пайшло не так гэтым разам?
Як растлумачылі Еўрарадыё палаце прадстаўнікоў, восеньская сесія павінна скончыцца да новага года, незалежна ад таго, калі яна пачалася. Але парламенцкія выбары прайшлі не ў верасні 2020 года, як гэта было запланавана, а сёлета, у лістападзе. Прычына – жаданне ўладаў развесці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, якія прыпадалі на жнівень-верасень 2020 года. У выніку на першую сесію парламентар Рым засталося усяго нічога 14 дзён.
Цяпер ужо экс-дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапаская лічыць, што скараціўшы дэпутацкія паўнамоцтвы амаль на год, цэнтр выбаркам парушыў канстытуцыю. Яна звярнулася са скаргай на дзеянні ЦВК ў Вярхоўны суд.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На канале Deutsche Welle на YouTube вийшов розказ былого бойца білоруського ескадрона смерті Юрія Гараўскага. У фільмі той признається у саудзелі у викраданні і забойстві у 1999 годзе апозіційних діячаў генерала Юрія Захаренкі і політика Віктора Ганчара, а так само бізнесмена Анатолія Красовського. Фільм наробив шмат шуму, найперш тому, що там перелічуються імёны людей, які брали у дзел у тым злачынстве.
Адначасова з'явілася шмат версій таго, чаму гэты фільм быў апублікаваны менавіта цяпер, напярэдадні чарговай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна, сустрэчы, падчас якой будзе вырашацца далейшы лёс паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі. Ці можна верыць прызнанню Юрыя Гараўскага?
На гэтае да іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваў былы вайсковец і стваральнік Белага легіёна Сергей Бульба. Давайте паслухаем гэтую размову. Ці сапраўды на той час існавалі гэтыя вот так званыя эскадроны смерці? Ці гэта такая метафара, ці сапраўды рэальна былі вот такія людзі, якія шлі і забівалі там ці бандытаў, ці не бандытаў, каго загадаюць?
Добра, я тады зраблю невялікі экскурс у гісторыю. А восень 96-го года, недзе ўжо пад зіму, я выходжу з дому, са свайго ў зялёным лузе я тады жыў. Выходжу з дому, гляжу некалькі груп і таптуны, і некалькі экіпажаў на машынах. Я разумею, што надта іх багата, каб проста пахадзіць за мной. Я разумею, што будуць браць. Я пачынаю петляць па горадзе, я скарыстоўваю, скажам так, тэрыторыю бальнічкі, дзе высокі плот, адзін уваход і штукі тры выхады. Карацей, мне ўдаецца сысці. Я бяру нашага аднога сябра, еду ў горад Негерой Слуцк. У городе Слуцку мы это самое, некалькі суток сядзім тихо, а потом еще таки это сумно сробится. Ну, вылазим у город, урэшті, нарэшті яны нас приймаюць. Ну, там приймаюць, это было абсолютно жорстко. Работали слуцкія тэрытарыялы КГБ. І кіраваў усім начальнік аддзела КДБ з Мінску. Так што, даруйце па мне, не эскадроны работалі. Потым разграмілі мы ўвесь кабак, дзе мы былі. Нас было двое, іх восем. Апошняе, што памятаю, это пляшка з гарэлкай па галаве, і як бы у мяне вот як у тэрмінатара тога лямпачка цісь і выключылася. Завезлі ў лес, перапрашаю за цытату. Ну чё, типа, сука банэфаўская, блядь. Ідзі бери лапату, блядь, ідзі магілу сябе капай, блядь. Это не эскадроны смерці, это КДБ, інтэлігенты, да. Не ведаю, чаму я выжыў шчыра. Я перажыў тады клінічную смерць ад колькасці страчанай крыві. Я праляжаў потым у бальніцы ў Слуцку 2 тыдні. Не самыя лепшыя часы, калі як бы так ляжыш і перыядычна, калі прыходзіш у свядомасць, думаеш, прыйдуць, даб'юць, не даб'юць, халеры яго ведае. Ну. То бок такі не самы прыемны перыяд у маім жыцці мне падарыла родная кантора. Ну, это вы, дарэчы, як-небудзь у Сцяпана Сухарэнкі спытайцеся. Я думаю, ён вам больш дэтальна раскажа, на якой падставе, згодна якога закону, чаму. От мне цікава будзе пачуць яго адказ. Што сведчыць зноўку такі пра іхнюю работу, дзяўчаты, вот абслуга этой кафешкі, яны выклікалі і міліцыю, выклікалі хуткую дапамогу. У абодвух ведомствах, калі памятаеце там гэтыя журналы, яны прашытыя. Так вот, гэтыя проста старонкі з гэтымі выклікамі, канкрэтна да нас, былі проста вырваныя з корнем. І што ім, відаць, дуже не спадабалася, тое, што чалавекі тры пайшло не ў забаве, ну, пакінула гэты свет з тых выканаўцаў. Потым мне прыйшлося асабіста палкоўніка суправаджаць туды, які кіраваў тым усім. І, відаць, хлопцам это вельмі не спадабалася. Яны знайшлі, відаць, тады больш такіх, ну, КДБ ж у нас інтэлігентныя, яны ж разумныя, да, вот, а ёсць вот людзі папрасцей, хай вот яны пакутаюць за гэта, да. Я тады не выключаю, да, што тады сапраўды перадалі як бы вот гэтае паўнамоцтва ў дзяржаве, скажам так, наводзіць вот гэты беззаконны парадак менавіта ўнутраным войскам. Я чуў, паколькі як бы это самае, паўтаруся, як бы структура была, мы мелі сваіх людзей і ва ўсіх структурах абсалютна па ўсёй дзяржаве мы лічылі это абсалютна нармальна. Я чуў ад бандзюкоў, я чуў ад тых самых і ад крапавікоў пра тое, што да, што каманда на чале з Павліченкам, яна работала, да, па бандзюках. Прыводзілі прыклад, напрыклад, быў такі беспрэдзельщик Валчок, які не слухаўся ні абшчак, нікога, ні падпарадкоўваўся. Кажуць, што яго як бы да, што от яго прыбірала вот эта каманда. Ну. Але ж от наконт палітыкі я не упевнені. І от слухаючи от этого хлопця, який нам розказує, що Павлюченко особисто двома стрелами у серце, ніяким адмисловим пістолетом, який не зусім той, про яку я Алкаєв розказує. Ну, я не веду, я не маю отказу щиро. Не буду мерковать так, это не так. Моё особистое разумение, як бы так и больше или меньше ведания этих персонажу, дае магчимость поставить под сумнение, что это так. То, что фильм, як бы так, своечасово, як бы вышел, да, можно поравнать, да, что это хросный батька, лишь хросный батька черговая серая, просто уже не НТВшного разливу, а заходняга, потому что, ну, Россия из науку, как и в 10-м годе, треба посварить менавито Беларусь с Заходом.
Сергей, давайте мы вот гэты міжнародный аспект крыху пазней, все ж таки про наши унутраные справы. Вот вы сказали про несупадение, там, по пистолете, до прикладу, той, про які пиша Алкаев, и той, про які зараз говорить вот гэты человек, что признается небыто у дотычности до забойства. Але размова иде про небыто, по их словах, один и той же расстрельный пистолет. Пістолет, який Алкаєв, який узначалював тоді Володарку, расстрельний пістолет, некому давав, і от гэты пістолет. Ці, от як ви вирішили, той гэта пістолет, ці не той?
Я не ведаю, я это самое, я б читався у тим ліку коментарів, де люди менавіто на это акцентують увагу. Я не ведаю, який той, я той не бачу, каб казати про некий інший. Але ж менавіто от багато хто акцентує увагу, що от тут от чомусь я не бачу ні супадіння.
Ну, але бачите, той же самий Алкаєв у одним зі своїх коментарів зараз апошніх сказав про тое, што от трэба, варта давяраць гэтым сведчаннем.
Змітер, у мяне тут самае першае пытанне. Я не веру, скажам так, ад пачатку ва ўсе вот гэтыя вот байкі, таму што вот пастаўце сябе на месца вот вы кіраўнік спецслужбы. Вам поставлена такая задача. Я не беру моральный аспект, а лишь вот вы беретесь ее выполнивать. В вашем распоряжении солдаты терминовой службы, офицеры, скажем, контрактники, плюс куча людей, яких, як бы так, то есть КДБ, мая сирот, завербованных, якія сидят по турмах, якія выконуют любое задание для тебя, блин, и ты их потом приберешь, как никто не больше не ведал. И тут раптом людей, якія вот зараз вот терминовую службу отслужили, их отправляют пробирать, як бы так, даруйте, ну, фактично людей, близких до керавництва краины. Ну, что это? Вы бы так зробили? Я бы николи так не зробил. Больше того, я скажу, что на певном этапе один вот с тих вот, кого обвинавачил Алкаев, один с Будьков, и он, например, отримал термин умовны, ну, так званую химию. Он Ждановича гандлявал после этого курами гандлявал, яйками гандлявал вот, подчас этой химии так званой. Тимо же боец, який удельничал в ликвидации Захаренки, отримать химию. В моем разумении у него два варианта. Это ті індульгенція до кінця життя, типу дасвальт одразу. Правильно? Так що для мене тут особисто вельми багато нестиковок і вельми багато, як би не став отак от радуватися. По-друге, вернуся, як би так, от до ідеї. Глядіть, а хочу тое, що, ну так само, лепш люди хай ведають. Я не розлічую, що при сьогоднішній владі нехто візьметься серйозно розслідувати. Віктор Іосифович Гончар, да. Скажем так, на певном этапе, вот коли это ж референдум, я так памятаю, был вот в 96-м годе, да, коли там импичмент спробовали зробить президенту, все. И тут был такой конституционный кризис, скажем так. На этом этапе что отбылось? Раптом приезжает Примаков из Москвы с кучкой своих спецов, как бы так и начинаю тут разруливать ситуацию. А по выниках этой ситуации, чомусти по загаду Примакова, белорусское КДБ, везде, например, меня в лес закапывать. Кому эти люди подпорядковывались? Какого хера даруете, бля? Как далее отбывался с Виктором Иосифовичем? Мы абсолютно узгоднено, нормально. Правда, например, некоторые издивляются, например, и жонка того ж Красовского, они издивляются так, саправды у Гончара была хова. Вельми адмысловые специалисты с нашего боку. Гончар, в принципе, так вот, коли он задымал хову, так и сказал, что хлопцы, я издивлены, что с этого боку нехто умеет профессийно работать. Типа, я гонорусь, что вогуле мы там с вами свои сучасники, свои чинники, как он любил говорить. Але ж, тем не меньше, вот у певный момент я приходжу до его, и он говорит, вот сидит, как зомби со шкляными вачима, как под гипнозом, типа, сдымая хову, гаранты моей безпеки есть моя ведомость. И все мои спробы довести, что в этой краине уже нема правила гульни, и он меня не чует. Вот я как зомби повторяю, гарантия моей безопасности – это моя известность. Все. Ну. Ну, я якби так, некалькі спроб, некалькі попыток, так якби потлумачить, что что это не треба робить. Ну, гляжу, что человек якби так, ну вот, вот, не слухая, не чуя. Ну, ладно, ну, здымаю махову. Еду домой, ну, с разумением, что я не совсем разумею, что отбывается. На наступный день телефонует мне один со спонсоров гончара. И он, до речи, хитрый, он спонсировал и коммунистов, и он всех так, хитрый такие, олигархом собирался быть. И запытывается мне, кажет, ты коли был опошний раз в отпуску? Я кажу, ну, мусить, году 5 уже не был. И он достает заранее подрихтованный брикет грошу, достатково пристойный. Кажу, бери пару бойцов, едь. То бок вот кто склал эту схему? Я не стану говорить, что, например, я бачу этого человека, как бы свеженадрукованные визитовки, где он был указан, как дараться мэра Москвы Лужкова. Я не бачу, что тут может быть взаимосувязь, хотя она и может быть, а может и не быть. Але ж чому спонсор гончара от меня выводит из этой гульни? Вот это меня завсюду издивляло. Я кольки вот годов уже над этим думаю, я вот не могу вот это зловить вот эту думку.
Не глядя на все вот эти ваши факты выкладенные, вы не, ну, не доверяете особливо менавіта вось гэтаму фільму на Deutsche Welle?
Не доверяю. И фільму не доверяю, і часу з'явлення, я так розумію, что, ну, зараз это, в принципе, просто скористовується як сродок тиску, і все не больше того. Яны не ставять мету довести до нас правду і визволити нас от этой тирании. Яны ставят питання, як їм вирішить їхнє питання.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Молодевую сборную Беларуси сдымают с чемпионат Украины и расформовывают. Такое решение принял выконкам Федерации хоккея нашей краины. Причиной стало третье место молодевой сборной на недавнем хатнем чемпионате света у первом дивизионе. Ее выступление признали нездовольняющим, покольки беларусы не вышли у элиту. Основной причиной провалу назвали нездольность тренерского штаба у полной меры мобилизовать молодых хоккеистов на досягнение вынику. С хоккейным минским «Динамо» подписал контракт 27-годовый канадский оборонца Джо Мароу. Двухбоковый контракт разрешен на 2 сезона. Гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков сподяется, что легионер поможет сбалансовать оборону, додать ее надеянности. А покуль же у Минчуков наигоршая оборона у КХЛ. Мароу провел 173 матчи у НХЛ, закинул 10 шайбов. Але гэты сезон пачаў у фарм-клубе «Нью-Джерси». Вядомая беларуская баскетбалістка 32-гадовая Анастасія Вераменка подписала контракт с клубом «Надея» з российского Оренбурга. Яна уже гуляла за яго у 2005-2012 годах. Пасля Вераменка выступала за турецкий «Фенер Бахче», а у гэтым сезоне падтрымлівала форму разом с мінським «Горизонтом». Китайские улады выдалили с пошуковиков Украине имя полуоборонца лондонского футбольного клуба «Арсенал» Мисута Озила. Причиной такого решения стала заява футболиста про дискриминацию уйгуров у китайском регионе Синьцзяне. У Китая заблокованные аккаунты Озила, у соцсетках закрыты его мясовый фан-клуб. Китайское телебачение отмовляется транслировать матчи с уделом «Арсенала». Больше того, как пишет британское выдание «Телеграф», у Пекине чакают пробачение от керавництва клуба за выказывание его гульца. Але у Лондоне лишит, что Месут Озил выказал особистое меркование. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Да пабачэння.
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.